Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви Примирения Игоря Валентиновича Цыбы «Восхождение к совершенству». Запись сделана на богослужении.
Небесный Отец, благословенно имя Твое, Ты Бог чудес, и мы благодарны Тебе, что и в нашей жизни нет никакого препятствия, которое было бы непреодолимо Твоей силой. Только бы мы оставались Тебе верными, Господь, до конца, и смиренно бы принимали Твою волю. Я благодарю Тебя, Господи, что на нашем пути Ты всегда даешь знаки своего благоволения, и даже если мы проходим, Господи, и долины смертной тени, то и там мы имеем утешение, и, Господи, открываем источники благословений там, где, казалось бы, их найти нельзя. Я прошу Тебя, благослови сегодняшнюю тему, Господь, чтобы мы познали Тебя еще ближе, чтобы нам научиться этим духовным истинам и продвинуться к совершенству. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, сегодня я буду делиться тем опытом, и я знаю, что это будет ответом на вопросы многих людей. Может быть, эта тема немножко уже затрагивалась, но очень важно, чтобы мы снова коснулись ее и более подробно изучили, и тогда мы придем к определенным победам. Тема проповеди – восхождение к совершенству. Давайте откроем 129-й псалом. Вы знаете, что в Библии есть 15 псалмов, в начале которых стоит заглавие «Песнь восхождения». И вот один из таких псалмов, 129-й, мы сейчас прочтем. «Песнь восхождения». «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Восхождение, восходить. Из словаря можно открыть, что это слово означает быть направленным вверх или подниматься вверх. Вот здесь в русском переводе написано «песнь восхождения», но в еврейском значении есть некоторое, скажем, уточнение. Там это звучит по-другому – «песнь ступеней». Я объясню, что это значит. «Песнь ступеней». Вот эти псалмы пелись левитами на ступенях храма. Когда совершалась особая часть богослужения, певцы, левиты, хоры выстраивались на этих ступенях, и в это самое время священник брал золотой сосуд, наполнял ее водою из Силаамского источника и медленно и осторожно поднимался по этим ступеням во время пения вверх. Это был особый символ, потому что через это израильтяне вспоминали, как они возвращались из вавилонского плена в Иудею. Дело в том, что Вавилон был в долине, а Иерусалим находился на горе. И поэтому так и назывались эти песни, песни ступени или песни восхождения, когда снизу они поднимались к горнему. Вы знаете, что народ израильский был 70 лет в вавилонском плену. И когда пришло определенное время переселения, пришло время свободы, они двинулись в путь, возвращались обратно. Но путь был очень нелегким, потому что нужно было подняться в эти горы. Потребовалось немало времени, нужна была вера. И то, что бы мне особенно хотелось подчеркнуть, потребовались значительные усилия. Когда они шли, они пели. И вот многие эти песни, эти псалмы сегодня читаемы нами, и, как я уже говорил, они названы песнями восхождения. Друзья мои, мы будем говорить о духовных вещах, потому что мы уже затрагивали тему истинной духовности, и хочется снова продолжить это размышление. В духовной жизни есть особое подобие. Вот наш источник движения – это вера. Она была у Израиля в Вавилоне, они веровали в Бога. Мы все верим в Бога. Но когда они возвращались в Иерусалим, при всей своей вере они осознали, что у них наступает новый этап жизни. И в этом этапе жизни необходимо иметь не только веру, но очищение от тех беззаконий, которые присутствовали в их жизни. 23-й псалом с 3 стиха. «Кто взойдет, кто поднимется? Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его, тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова». Сегодня мне очень хочется практически рассмотреть вот эти ступени восхождения. Какое наше участие в том, чтобы вот в нашей жизни формировались добродетели? Под добродетелями я подразумеваю вот те черты и те победы, которые действительно уподобляют нас Христу. Ведь это же цель, да, чтобы мы возросли во Христа, чтобы мы уподобились. И часто эта цель, она как бы отбрасывается или отодвигается на задний план. В церквях есть много побуждений к действию. К практическому служению. Мы об этом проповедуем, мы к этому призываем. Но все дело в том, что под верой мы чаще понимаем устройство нашей внешней жизни с помощью Божией. И, кстати, на это направлено большинство наших молитв. Вот здесь, Господи, помоги, здесь, Господи, исцели, здесь исправь. Это нормально, в принципе. У нас есть большие планы в жизни, и порой мы их осуществляем. Но дело в том, что когда мы читаем слова Христа, а это, к примеру, Матфея 16 глава, 26 стих, мы сталкиваемся с таким удивительным и очень твердым наставлением. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Это не значит, что нам не должно приобретать мир для Христа, это не значит, что нам не нужно проповедовать всей твари, как написано в Слове. Но здесь очень ясно расставлены приоритеты, которые порой люди упускают. Прекрасно служить друг другу, прекрасно быть побужденным и действующим по побуждению Духа Святого. Это здорово. Но очень важно, чтобы человек ясно мог осмыслить и оценить приоритеты. И один из важнейших приоритетов – это душа наша, как написано. Что пользы, если мы приобретем весь мир, а повредим самое главное – нашу душу. Я думаю, что многие из нас сегодня подошли вот к такому пониманию и рубежу. Когда мы честно вглядываемся в себя, порой видим, что душа полумертвая. Вот такое состояние, когда уже трудно назвать нашу душу христианкой. Я думаю, что, может быть, вы в лучшем состоянии, но большинство может свидетельствовать, что в его душе есть много восстающего против Бога. И это, в частности, наш характер. Хотя, может быть, мы не говорим никаких богохульных слов, но в нашем характере, в нашем поведении есть нечто, что начинает нас угнетать, нас мучить, и мы понимаем, что отсутствие добродетелей слишком явно. Это очень пугает нас. Казалось бы, проходят годы, мы многое познали, многое увидели, но вот душа, вот те черты характера, те добродетели, которые должны быть присущи христианину, и по ним только христианин отличается от других, скажем, вероисповеданий, религий, социальных групп, но их почему-то так мало. И их отсутствие при том может уже становиться заметным окружающим людям. «Измени меня». Мы кричим к Богу, когда остаемся одни, когда мы сталкиваемся вот с таким чувством, действием, пустотой, темнотой своей души. Но порой изменения не происходят. Такое ощущение, что душа находится вот в этом плену, как некогда Израиль был в Вавилоне, и он даже не мог петь. Она уже не может радоваться, душа. У нее есть тяжесть, стенание под бременем каких-то восставших чувств, страстей или греховных желаний. А может быть, это просто холодность к Богу. Ее раньше не было, но она явно пугает нас. И в то же время мы переживаем глубокую тоску по плодам. То есть нам так хочется иметь вот эти плоды, о которых Слово Божие говорит и о которых сказано, что именно по ним мы будем открыты миру, как ученики Христа. По плодам нашего характера преображенного, не по нашим действиям, не по нашим провозглашениям, но именно по явлению Духа, вот того внутреннего состояния нашего, которое может влиять и изменять и быть ощущаемым другими людьми. И вот здесь есть очень важный момент. То же самое Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот это та мудрость Христова, которая стала мудростью Первой Церкви, стала очень простым, понятным, доступным и неоспоримым девизом, что Царство Божие, восхождение по ступеням совершенства, оно предполагает определенные усилия в жизни человека. Не о спасении идет речь, спасение не отдел написано, это дар Божий. Мы все встали вот на этот путь спасения, но чтобы подняться по этим ступеням совершенства, нужно определенное, скажем, состояние, где мы будем прилагать силу. Друзья мои, очень интересный факт, что в древности ступени строились особенным образом. Каждая ступень была достаточно значительная по размеру. И когда вот в скалах высекались ступени, чтобы людям было легче подниматься, они не были такими стандартными, как у нас сегодня принято 30 сантиметров на 15, удобно поставить ногу. Они были такими ступенями, что на них нужно было приложить усилия, чтобы подняться выше. И если человек был немощен, или болен, или стар, ему необходимо было время передышки и отдыха. Поэтому, а может быть не только поэтому, но это как бы часть истории, каждая шестая ступень была шире остальных. Пять ступеней были одинакового размера, а шестая была очень широкая. Может быть для того, чтобы человек мог отдышаться, или группа людей, чтобы они могли присесть, остановиться, подумать о чем-то и продолжить свой путь дальше, пойти выше. Также интересный факт, что шесть ступеней вели к престолу Соломона. Когда Соломон построил свой трон, или, как мы читаем, царский престол, к нему вели также шесть ступеней. Я не думаю, что в этом должен быть для нас какой-то особенный скрытый образ, но вот эта закономерность побудила меня сегодня предложить и вам шесть ступеней, по которым мы можем подниматься к совершенству, и на которых мы можем и должны прилагать усилия, чтобы взойти на эту гору Господню, чтобы восхищать Царство Небесное. Итак, мы приступаем с вами к размышлению о ступенях восхождения. Первая ступень – это ступень решения. Дело в том, что все эти названия, определения этих ступеней я просто вынес из собственного анализа, может быть, и размышления над этой темой, может быть, вы предложите какие-то другие названия для этих ступеней. Важно не название, важна суть происходящего. Ступень решения – решение приступить к стяжанию какой-то добродетели. Я попытаюсь объяснить вам, что это значит. Здесь нужна особенная честность человека. Вот в псалме, который мы с вами читали, написано «Из глубины взываю к Тебе, Господи». Это честная внутренняя оценка своего состояния. Эти люди говорили: «Мы взываем к Тебе, Боже, из глубины плена, из состояния отчуждения от Бога, из состояния неблаговидных чувств, мыслей». И еще это называлось другим псалмопевцем «теснота», «тесно мне, Боже». Так вот, о чем мне хочется сказать. Однажды, а может быть, с кем-то это уже произошло, Бог поставит нас в такое положение, когда мы вдруг увидим глубины своей души. И вот когда мы ее увидим, эту глубину и тесноту, а возможно темноту, мы можем пережить такое, что не ожидаем. Мы ужаснемся. Руки виновны, потому что мы видим, что дела наши и мотивы наши неверны часто бывают. Сердце нечисто, потому что мысли наши порой мерзкие. Язык лжив, потому что слова наши не отражают истины Божьей. И когда человек честно оценивает то, что происходит с ним, наступает очень сильное расстройство души. Наступает страдание, переживание, переполнение таких неприятных чувств и состояние депрессии. Я знаю, что это такое, и думаю, что кто-то из нас тоже может свидетельствовать, когда мы видим огромный клубок. И куда не взглянешь, это настолько велико, и не знаешь, что с этим делать. Просто это шар, комок, его не столкнуть. Многие дети Божии взывают об этом Господу. И не раз в исповедях я слышал, как искренний голос говорил, что мне делать, как мне быть. Это столько накатывает на меня, что я ближе к Богу, и вот этот свет осветил во мне, и теперь я переживаю не свет, а тьму. То есть я шел во свет, а попал во тьму собственной души. Я переживаю вот такое состояние, когда теряется надежда, и человек видит, что он неискренен. Неискренен в отношениях с Богом, неискренен с друзьями, с близкими. Конечно, более всего нас пугает, когда мы с Богом неискренны, что мы понимаем, молимся, а внутри себя знаем лицемерию сейчас. Нас пугает и настораживает, что гнев в нас яростно вырывается, мы срываемся на ближних, на дальних, да на всех, кого Господь перед нами ставит при любых, порой, самых таких мелких ситуациях. А сколько раздражительности, ее больше и больше. Кажется, мы оправдываем свою раздражительность каким-то желанием праведности. Вот нам бы хотелось так, оно все не так. Мы теряем силы в этом состоянии и таем, потому что кажется, что невозможно изменить все это. И действительно, друзья мои, злые слова вылетают, неискренние речи у нас есть, ярость, злоречие. Иногда человек скажет такое и думает, откуда же оно во мне взялось? Как это вообще сорвалось с моего языка? И честный человек видит, что раз оно сорвалось, значит оно есть, значит оно где-то присутствует. Но проблема в том, что мы теряем силы в этом состоянии, потому что не видим возможности сдвинуть это как-нибудь. И вот здесь нужна мудрость. Как поступать? В этом, наверное, самая большая проблема, что когда наступает такой момент жизни, дьявол, приступая к нам, говорит: «Посмотри, какой ты, посмотри, какой завал перед тобой». Ты не сможешь этого изменить. Ты не сможешь эту огромную гору сдвинуть. Но древние, а под древними я подразумеваю тех христиан, которые были до нас, имели богатый опыт в том, как стяжать добродетели. И дьявол тоже их обманывал, показывая пугающие картины, показывая вот это нагромождение камней в сердце человека. Действительно, только современные какие-либо технические средства могли бы такую сдвинуть глыбу, точнее, нагромождение вот этих осколков, камней. Но дело в том, что они говорили, да, сдвинуть невозможно, но по одному камешку разнести можно и расчистить путь вполне реально. Древние учили, что есть ключ. И вот этот ключ как раз и есть та первая ступень, ступень решения, как я сказал. «Реши», — говорили они, — «какой добродетели тебе нужно приступить сегодня». Что это значит? Кузнец знает, когда он кует, что выйдет из-под его молота. Но представьте, если бы кузнец, который положил кусок металла на наковальню, просто бы стучал им в таком художественном порыве, что-нибудь да получится, да, если продолжать ковать. Но это было бы бессмысленное занятие. Если он хотел выковать топор, он приготавливал себя к изготовлению топора. Если стрелу, то стрелу. Если плуг, то плуг. Так вот, это очень важный принцип, который хочется вот на именно первой ступени сегодня осветить. Реши, к чему приложить усилия сначала. Не ко всем недостаткам. А вы знаете, их у нас действительно много, по крайней мере, у меня. И что я сделал в своей жизни? Я, честно молясь перед Богом и имея свидетельства от других людей о недостатках моего характера или о том, что знаю только я все это выписал на листок. И когда я выписал это все на листок, это был большой список. Но Бог, показывая все эти дурные признаки, мы видим, мы можем посмотреть, у каждого свое. И человек может написать, я буду бороться с ленью, с завистью, болтливостью, с критикой, с осуждением. И люди говорят, есть другие грехи плоти, у кого-то пьянство, у кого-то нечистота. Немало разных вещей, которые мучают нас, и каждый, если он честен, может приступить к решению. Но дело в том, что мы не сможем сдвинуть этот огромный ком, если не сделаем первый шаг, если не приступим к какой-либо конкретной добродетели, которую бы мы хотели в себе развить. Друзья мои, чтобы подойти вот к этой первой ступени, даже чтобы подойти к ней, уже нужно время, чтобы хотя бы осознать, что в нас это есть. Ведь для многих людей совершенно закрыто, что в их жизни есть что-то неверное, неправильное и неугодное Богу. Но, друзья мои, если мы все-таки увидели, я отдаю вам совет, который пришел из глубины веков. Приступите к конкретному делу, конкретные добродетели. Я не знаю, что это у вас. У кого-то, наверное, есть какие-то проблемы, я уже называл. Кто-то больше всего страдает от определенного состояния своей души. Выделите это. Если это лень, то начните в себе тренировать и развивать, и подниматься по пути восхождения хорошей, устойчивой работоспособности. Если это болтливость... А вы знаете, в церкви многие люди страдают многословием. И при многословии это действительно духовное состояние, когда мы говорим, потому что чувствуем, что надо говорить. Меня иногда смущало такое вот положение вещей. Я сижу в обществе с каким-либо человеком, и в принципе мне нечего сказать. Но из страхов внутренних своих и из ложного чувства приличия я начинаю что-то говорить. И даже мой разум порой не поспевает за тем, что излагает мой язык. И при многословии сказано, что не миновать греха. И как часто в наших вот пустых разговорах мы испытываем большое огорчение и теряем благословение. Но это только лишь один пример из множества. Если мы хотим формировать в себе духовность, давайте начнем с решения приступить к какой-то конкретной добродетели. Вторая ступень – это ступень исповеди. Друзья, я сегодня открываю вам духовные принципы, духовные тайны, которые нам не обойти, нам не перепрыгнуть эти ступени. Опыт церкви, наследие церкви показывает, что без этого невозможно подняться выше, невозможно подняться на гору Господню. Нам нужно пройти по этим ступеням восхождения. Псалом 129, 2-4 стих. «Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Хочется сказать, что же включает в себя исповедь, чтобы вы это правильно понимали. Друзья мои, не всегда понятие исповеди трактуется в полноте. Но я попытаюсь вам вот здесь объяснить и дать какие-то конкретные наставления. Во-первых, исповедь – это осуждение греха, то есть это смелость признать зло злом. И не только признать то, что есть в нас злого, но и осудить в молитве исповедание перед Богом. 128-й псалом, 5-8 стих. «Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним». Я сейчас даю вам сугубо практические вещи. Если в нас есть то, что мы распознали, то, что является антагонизмом, антидобродетелью, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, что нужно сделать? Нужно помолиться молитвой осуждения на этот грех. Вот как в этом псалме. Я просто привожу вам пример практический. Очень важно сказать перед Богом: пусть этот грех искоренится во мне. Пусть он будет исторгнут. Пусть вот это состояние, эта тяга, эта страсть или что-либо другое, пусть это будет выкорчевано, пусть это засохнет, да не наполнит он жизни моей, как вот практически говорилось здесь, даже в горсти не будет, да, даже в малой степени, чтобы не было в моей жизни, да не будет он сокрыт во мне и благословляем. Иными словами, можно сказать, да будет он осужден. Псалом 31, 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». 37:5. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». 39:13. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу», подразумевается в виду их. «Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Друзья мои, вот здесь замечательное состояние, которое описано в Слове Божьем. Как я уже говорил, в церкви, в учении о вере существовало такое понятие исповедания. И оно звучало примерно так: исповедуй то, что Бог хочет сделать в твоей жизни. Но почему-то это всегда только лишь трактовалось в положительном аспекте. Бог хочет благословить, Бог хочет умножить, но Бог хочет уничтожить, сокрушить и сломать вот то греховное, что есть в нас. И исповедовать означает говорить то же самое. И когда мы провозглашаем осуждение своими устами, вы знаете, от слов наших, которые мы слышим в нас, возрастает особое чувствование. Во-первых, вера, а во-вторых, состояние ненависти, которое допустимо только в одном случае, по отношению к греху. Пока он наш друг, мы не можем от него освободиться. Пока мы не можем это осудить, мы не можем обрести ту благодать, которая помогла бы нам побеждать. Но когда мы принимаем решение и осуждаем, и черное называем черным, злое злым, беззаконие беззаконным, и более того, искренне от сердца желаем этому быть уничтоженным. И когда это желание в человеке возрастает до того, что он готов быть изглаженным из книги живых, живых на земле, я имею в виду, лишь бы только не оставаться с этим. Как написано, пусть лучше рука твоя будет отсечена, и глаз ты потеряешь, нежели ты соблазном и нечистотой войдешь в Царство Божие. Конечно, здесь духовный смысл, но мы понимаем, о чем идет речь. Вот эта ступень исповеди. Но здесь еще есть один важный момент. Если я сказал, что, во-первых, это осуждение греха, во-вторых, чтобы стяжать добродетель, необходимо еще одно условие в исповеди. Исповедь включает в себя признание друг другу. А вот здесь огромное усилие. Как мы говорили с вами, Царство Божие усилием берется. Знаете, самое трудное сегодня исповедоваться в своих грехах, признаваясь в своих проступках. Исповедоваться пастору, исповедоваться тем духовным, скажем, наставникам, которых Бог нам дал. И это сегодня умирает в церкви. И сколько ни пытаешься порой возродить эту истину, настолько важную, крайне важную, можно сказать, вопиющую, почему-то люди так и не приходят к тому, чтобы исповедовать то, что их мучает и держит. И так и не обретает помощи. И это разделяет всех нас. Дьявол, наоборот, говорит, если я откроюсь, тогда я буду отвергнут, или я не смогу смотреть в глаза. Но это дьявольская ложь, потому что когда человек исповедует, он становится свободным, и Бог дает ему особую благодать. В притчах 28 главе 13 стихом сказано следующее. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мы говорили уже об исповеди. Это не значит, что всякая ситуация в нашей жизни нуждается в том, чтобы мы открывали свои проступки, беззакония, грехи перед кем-либо. На основании слова «кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это говорится о тех ситуациях в жизни, о тех гнетущих состояниях, когда добродетель никак не может проявиться в нас. Когда мы находимся на положении низшей ступени и никак не можем перейти дальше. Действительно, друзья, это было бы очень важно, это необходимо, это непросто, потому что это требует усилия, это требует сломленной гордости и великого смирения. Но именно смиренным Бог дает благодать. Именно такая исповедь помогает нам стяжать Божье прощение, в котором есть не просто стертая запись о преступлении нашем, но написано еще и очищение. То есть Бог освобождает нас и от тяги к беззаконию, что очень важно. Очень бы хотелось, чтобы мы в будущем думали об этом, молились и практиковали, потому что даже приходя к причастию, так мало людей, которые желают подготовить себя именно через правильное понимание исповеди. Третья ступень. Ступень обетования. Псалом 129, 5 стих и 8. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Обетование – это просто обещание. Обещание Божие. Где эти обещания находятся? Конечно же, в Библии, в Слове Божьем. Но вот в чем вся сложность. Очень важно знать эти обетования. От того, что они находятся в Библии, они не помогают нам и ничего с нами совершить не могут, пока мы их не нашли, пока мы не столкнулись с этими указаниями, советами, заповедями. И вот опять мы говорим об усилии. Огромное усилие здесь требуется от человека. Мы не можем пропустить этой ступени, как многие пропускают, но я надеюсь, что на собственном опыте вы убеждаетесь, что бессмысленны попытки, все равно ничего не получается. Это огромное усилие, чтобы найти эти обетования, но эти усилия окупятся, потому что слово имеет духовную энергию обновлять нас. Это не просто информация, это не просто советы. Слово имеет духовную силу. Вот почему нужно искать, стучать, добиваться, спрашивать, что Бог говорит об этой добродетели, что о ней написано в Библии. Друзья мои, сегодня есть огромное благословение для христиан. Но, к сожалению, мало кто этим благословением пользуется. Однажды Бог дал мудрость некоторым людям, усидчивость, умение, посвящение, чтобы они создали замечательную вспомогательную книгу, которая называется «Симфония». И вы знаете, что в этой книге перечислены все слова из Библии. И лишь по одному слову можно найти стих, где это слово находится. Или все стихи, где говорится об этом. Например, зло. Открывая симфонию, ты можешь найти и подобрать все стихи, где говорится о зле, о добре, о мудрости и тому подобных вещах. Так вот, я вам скажу, друзья мои, не обманывайтесь. Если мы не начнем пользоваться Божьими обетованиями, ничего не получится. Да у многих и не получается. Сегодня проблема в церкви. Знания растут, добродетели нет. А путь-то простой по этим ступеням. А практически это означает что? Нужно выписать из Библии все, что относится к той добродетели, к которой ты желаешь приступить. Это просто, но это труд. Это труд и ответственность каждого, потому что слово дано для нас. И тогда, выписав это, можно начать молиться этими словами, применяя их непосредственно к себе. Возьмем притчи. Там есть примеры на разные темы. Я сейчас буду говорить не о одной добродетели, а о разных, которые попадутся. Ну, например, 12 глава, 15 стих. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Смотрите, уже этот стих – повод для глубокой молитвы. «Господи, научи меня быть слушающим совета. Научи меня быть ищущим совета. Научи меня смиряться, Господи, перед тем, чтобы ожидать совета. Господи, пусть я не буду казаться себе всегда правым, что мое решение самое истинное, но пусть я буду сопоставлять свою жизнь с другими людьми». Смотрите, это обетование. «Кто слушает совета, тот мудр». Уже оно применимо в нашей жизни. 16 стих. Уже другая тема. «У глупого тотчас же выказывается гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Смотрите, это зеркало. «Господи, говорим мы, как же я был глуп всякий раз, когда мой гнев был открыт, когда моя реакция на происходящее в этом мире, на стихии этого мира, по которым я жил, проявлялась сразу. Господи, научи меня благоразумию». В чем смысл благоразумия? Скрывать оскорбления, да? Мы часто думаем по-другому. Но в Писании так сказано. Я просто беру наугад, 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Боже, сколько раз неосторожное, необдуманное, пустое мое слово наносило огромную рану в душе человека. Да и сколько раз мы сами испытывали, кто-то скажет какую-то необдуманную вещь, и ты целый день потом болеешь. Просто рано. Написано, а язык мудрых врачует. Господи, дай мне этот язык мудрых. Научи ему язык мудрости, чтобы всякое слово, которое я говорю, было словом врачества, исцеления. Друзья мои, это так важно. 23 стих. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупого высказывает глупость. У нас как-то наоборот, да, как бы сразу, даже по таким примерам критерии меняются. Если ты рассудительный, ты не выставляешься. То есть не стараешься показать свое знание. Ты, может быть, молчишь до тех пор, пока тебя не спросят. А если спросят, еще обдумаешь, отвечать ли и готов ли ты ответить. А глупый человек, он все время высказывает первое, что пришло на его язык. 13 глава. Кто хранит уста свои, 3 стих, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Смотрите, есть конкретные стихи, но здесь о разных ситуациях говорится. Но нужно выписать, допустим, об одной. Вот сколько в притчах можно найти стихов о языке, особенно для тех, кто страдает его огромным, скажем, размером и длиной. 4 стих. Душа ленивого желает, но тщетно. Интересный момент. Отличие ленивого, да, от прилежного. Ленивый в мечтаниях. Душа ленивого желает, но тщетно, а прилежных душа насытится. Друзья мои, пусть Божье обетование, Его Слово, конкретное Слово. Вот это очень важно. Вы приступаете к конкретной добродетели и найдите конкретное Слово. Именно оно станет основанием ваших молитв и размышлений. Поймите, что невозможно разобрать вот все эти завалы каменные сразу. Можно только по одному камню. Невозможно перепрыгнуть через все ступени. Можно только взойти на одну, потом на следующую и перейти к дальнейшему восхождению. Четвертая ступень – это упование. Действительно, упование – это надежда на милость Господа. Песнь восхождения, 120-й псалом. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей». Вот эта ступень очень важна для нас. Нам нужно заручиться вот в таком духовном делании упованием на Бога. Это не значит, что мы не можем оступиться вновь и впасть в то, в чем были раньше. Вот если я приступаю к добродетели быть не гневливым человеком, а доброжелательным, быть человеком терпеливым, это не значит, что я не смогу, вдруг оступившись, снова вспыхнуть, и со мной произойдет вот такая ситуация. Но это значит, что если мы упадем, упование на милость даст нам встать снова. Вот есть такая очень красивая тайна. Как написано, праведный жив верою. В другом месте сказано, вера вменяется в праведность. Так вот, очень важно понять, наше усилие на пути восхождения дает право Богу судить не наши падения, а наши мотивы. То есть, когда мы на пути восхождения, и если мы оступились, соскользнули, то наши мотивы стяжания добродетели, они дают полное право Богу поднять нас, потому что вера вменилась нам в праведность. Я напомню вам те известные места из Священного Писания, где сказана эта книга «Плач Иеремии». «Каждое утро обновляется милость Его, ибо велика верность Его. Милость не дает нам исчезнуть, как сказано, и она не истощится». Это значит, что упав, мы вновь можем надеяться, мы вновь можем осудить грех. Те ступени, которые мы прошли, мы не отбросили их. Они как бы стали нашим опытом, багажом теперь. Мы вновь можем исповедовать и молиться. И как написано в 129-м псалме, «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Итак, условие упования – это постоянная убежденность в Божьей помощи. Так а кому Богу еще и помогать, как не тому, кто хочет быть подобным Его Сыну? Потому что если мы гадаем о том, есть ли воля Божия поехать мне туда или сделать то, есть ли воля Божия мне выйти замуж за него или жениться на ней, есть ли воля Божия на те или на другие дела, мы можем говорить об этом гадательно. Но здесь гадать не нужно. Есть воля Божия на эти вещи всегда. То есть здесь воля Божия есть. Никогда Бог не показывает нам, что уподобление Его Сыну не есть Его воля. Он никогда не скажет в данном случае «подожди» или «не время еще», или «нет», и не скажет «потом». И поэтому упование – это основание, это убежденность в Божьей помощи. «Душа моя ожидает Господа» – это 6 стих 129-го псалма, «более, нежели стражи утра». «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление». Пятая ступень. Это ступень воплощения. Это воплощение молитв, воплощение размышлений, то, о чем мы говорили прежде, воплощение в жизнь. То есть это особая ступень, которую можно назвать практикой жизни, практика добродетели. Иногда люди не совсем понимают истину христианства, потому что не до конца осмысливают вот это слово «усилие». А помните, как сказано в посланиях апостола Павла: «Отложите прежний образ жизни и облекитесь в нового человека». И вот здесь как раз воплощение, облечься в эту добродетель, начать практиковать, начать поступать так, как ты молился и как ты желал. Иными словами, если ты был очень разговорчив, ну, попрактикуй день или два полного молчания. Но действительно, попробуйте помолчать один день, хотя бы час, хотя бы сестры. Если вы не попрактикуетесь, будет большая проблема, потому что в книге Откровения написано, что на небесах настало молчание на полчаса. Это означает, или сестер на небесах нет, или они приступили к добродетели молчания здесь на земле. Но сегодня и братья разговорчивы очень. Поэтому, друзья мои, практически мы мало чем отличаемся в наш особый век. Как я сказал, ступень воплощения включает в себя самоконтроль, что подразумевает ежедневную оценку своих действий. Вот мы привыкли плыть просто по течению. Как бы, вот дай мне, Господи, ну пусть Божий мне даст. И почему-то Бог не дает, потому что мы не приложили чего? Усилия. И не встали на эти ступени восхождения. Так вот, здесь подразумевается оценка своих действий. Как ты прожил жизнь? Как ты сегодня смог воплотить в жизнь то, о чем ты молился, просил, и то, в чем ты на Бога уповал? Вот почему здесь и дисциплина включена. Здесь и есть определенный принцип, о котором важно упомянуть снова. Это принцип «сегодня». Вот такой удивительный принцип, о котором не раз уже упоминалось, что нам не нужно строить долгосрочных планов. Просыпаясь утром, желая жить для Бога и во имя Иисуса Христа и являть Его, мы говорим о том и молимся о том и действуем сегодня. Если человек хочет освободиться от каких-то вещей в своей жизни, он должен прожить в свободе сегодня, а завтра, как сказано, вновь обновится милость его, вновь придет сила для того, чтобы вновь была возможность принять решение жить для Бога завтра, но это завтра для этого человека будет опять сегодня. Последняя, шестая ступень – это самая широкая. Почему самая широкая? Как я упоминал из истории, шестая ступень была шире, чем другие. Это длительная ступень. Она займет наибольшее времени в нашей жизни, пока наша добродетель, которую мы формируем, не станет привычкой. Действительно, человек устроен так, когда он начинает практиковать Божие, в хорошем смысле это становится привычным для нас. То есть мы уже не можем жить по-другому, мы не можем поступать по-другому. Если человек раньше не мог не заругаться, скажем, да, то когда он приступает осмысленно к этой добродетели чистого языка, то он будет испытывать отвращение, он уже не сможет, это станет привычкой, потому что другое искоренится, его не будет в нем, оно предано заклятию и уничтожено. Так вот, на этой ступени происходят особенные события в нашей жизни. Мы сдаем экзамены. Потому я и назвал эту ступень, последнюю, шестую, ступень испытания. Экзамены – это экзамены нашей веры. Или, можно сказать, экзамены верности. К этому нужно быть готовым. Потому что именно на этой ступени люди задерживаются на долгое время. Она не предназначена, чтобы мы слишком долго находились на ней. Но беда многих из нас в том, что долгие годы мы не можем сдать один и тот же экзамен. Порой мы молимся о любви, и очень ясно должны мы осознавать, что как только наши уста с чувством, с верой произнесли эти слова, Бог посылает нам неприятных людей. Более того, Бог, простите, может, меня за это сравнение, но я уверен, что это так, Он возбуждает против нас врагов. Именно Бог, не дьявол, потому что должно быть основание для любви. Мы должны научиться любить врагов наших, как сказано. Конечно, когда мы научаемся любви, пути человека становятся угодны Богу, написано, тогда он и врагов человека примиряет с ним. Это просто. Об этом мы, может быть, знаем теоретически, но к этому нужно быть реально готовым. Причем не только разумно готовым, но эмоционально готовым, что очень важно. Потому что, когда, казалось бы, мы прошли все эти этапы, я принял решение приступить вот к этому. Я решил, что вот это необходимо в моей жизни. Я судил все неправильно, я исповедал свой грех, я выписал все места Писания, и вот я уже неделю ими молюсь. Я начал практиковать это в своей жизни. Но такие обстоятельства, что просто удержаться, чтобы обругать кого-то, невозможно. Это один лишь из примеров, друзья мои. Но действительно, мы бываем эмоционально не готовы. Мы говорим: Господи, ну почему же так? Это сверх моих сил. Если я все правильно сделал, почему ты вот такую ситуацию мне позволил иметь? Как некогда говорилось, что если мы молимся о смирении, мы сразу получаем Божий ответ. Вот тебе обидчик. Попросил смирения, получи обидчика. Потому что ты должен пройти экзамен. Господи, сделай меня гостеприимным. Вы знаете, это тоже трудная добродетель, не очень простая, страннолюбие. Когда мы говорим о гостеприимстве, и когда оно превосходит наше разумное понимание, как это должно быть, Господи, гостеприимным, но не настолько же и не так долго. Но я же сказал, что это ступень широкая. Она достаточно длительная, потому что это очень тщательный экзамен, к которому мы должны быть готовы не только с пониманием, не только разумно, но и еще эмоционально, о чем нам говорит апостол Иаков в первой главе своего послания. «Находящимся в рассеянии радоваться». И слушайте: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот этот стих не всегда правильно понимается. Многие его извратили. То есть они не живут на пути добродетели, да? А просто живут по стихиям мира. И приходят искушения этого мира. И они считают: ну, надо радоваться. Как бы вот хорошо, мне предлагают тут то, мне предлагают это. Но этот стих работает только тогда, и действительно может быть радость, когда ты понимаешь, что это все под контролем Божьим, это экзаменационный билет, который тебе предлагается, а не тот соблазн, который может тебя погубить. И тогда человек эмоционально готов, он понимает: я стяжаю это добродетель, мне нечему удивляться. Я не только готов в ожидании, что это произойдет, но я готов встретить этот экзамен радостно, как раньше это происходило в наших школах, с цветами. В белом переднике, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. В принципе, вот и все, о чем бы мне хотелось поговорить. Всего лишь 6 ступеней. Дальше еще есть ступени. Когда вы пройдете этот экзамен, вы можете встать на ступень следующей добродетели. Но поверьте, друзья, что в силе все равно остаются слова Господни: «Употребляющие усилия восхищает Царство Божие». И завершение я закончу Псалмом 125-м. Песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Давайте помолимся. Господи, Небесный Отец, за все Тебе благодарность и за наставления, которые мы сегодня обсуждали и размышляли над которыми. Я прошу Тебя, Господи, пусть слово слышанное будет растворено верою слушающих, чтобы мы обрели ту необходимую благодать, и каждый, Господи, смог бы в своей жизни пережить самое прекрасное преображение в образ Христа, чтобы в нашей жизни было то, что единственно для Тебя ценно. Господи, дары Тебе не нужны, Ты их сам даешь. Ничего, Господи, что Ты производишь, Ты не примешь от нас. Но то, что Ты хотел собрать бы, Господи, и я верю, соберешь, это плод наших душ, плод Духа. И да благослови нас, Господи, к тому, чтобы этот плод пребывал. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.